В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Обвинение Джохару Царнаеву в организации взрывов на бостонском марафоне. Суды над экологическими активистами в Прихоперье. Поездка президента США Барака Обамы по странам Африки. Жара в центральной России и угроза лесных пожаров. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». В четверг большое жюри в Бостоне одобрило обвинительное заключение по делу Джохара Царнаева, подозреваемого вместе с братом Тамерланом в организации двух взрывов у финишной линии бостонского марафона 15 апреля 2013 года. В результате взрывов погибли 3 человека, более 260 были ранены. Во время операции по поимке Царнаевых был убит полицейский. В документах обвинения Джохар Царнаев предстает в роли организатора и участника террористических акций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Обвинительное заключение с подробным изложением действий Царнаева заняло 73 страницы. В нем 30 пунктов обвинений, по 17 из которых высшей мерой наказания является смертная казнь. Вот как формулирует главный из них федеральный прокурор Бостона Кармен Ортис. Это заговор с целью использования оружия массового поражения и его использования, которое привело к смерти людей. Это заговор с целью подрыва взрывного устройства в общественном месте и его подрыв, которые повлекли смерть людей. В этом списке числится незаконное владение и применение огнестрельного оружия, уничтожение собственности, грабеж, угон автомобиля. Серьезность каждого из обвинений такова, что прокуратура может требовать пожизненного заключения по каждому из 30 пунктов. Данные, изложенные в обвинительном документе, дают самое полное представление о результатах расследования, проведенного правоохранительными службами со времени бостонских взрывов. Ключевые факты, которыми оперирует обвинение, были известны и раньше, но благодаря новым деталям впервые Джохар Царнаев предстает в облике полноправного организатора и соучастника преступления, а не беззаботного молодого человека, покуривавшего травку и действовавшего под влиянием своего радикализованного старшего брата. Согласно данным обвинения, младший Царнаев загрузил на свой компьютер несколько джихадистских изданий. Одно из них – призыв к отказу к сотрудничеству с неверными, другое – сочинение Абдуллы Азама, названного в обвинительном документе «отцом всемирного джихада». В нем содержатся призывы к насилию против врагов ислама. В электронной библиотеке Джохара Царнаева обнаружено издание с экстремистского сайта с призывом к самопожертвованию во имя джихада. Там же была обнаружена электронная копия джихадистского журнала с подробным описанием процесса сооружения самодельного взрывного устройства из кастрюли-скороварки. Именно такие устройства были приведены в действие во время атаки финиша бостонского марафона. Как выясняется, один из основных компонентов взрывчатки был законно куплен 6 февраля Тамерланом Царнаевым. Он приобрел 48 зарядов для фейерверка. 20 февраля братья отправились на стрельбище тир в Манчестере, в Нью-Гемпшире, где они стреляли из двух 9-миллиметровых пистолетов в течение часа. 5 марта Тамерлан Царнаев заказывает по интернету электронные компоненты, которые могли использоваться во взрывных устройствах. В обвинительном документе подробно описывается, как 15 апреля старший и младший Царнаев появляются у мест, где произошли взрывы, снимают себе рюкзаки из черного материала и одновременно оставляют их на тротуаре. В толпе, где были женщины и дети, никто не обратил внимания на эти предметы. Через 8 минут Джохар Царнаев звонит брату, говорит с ним в течение нескольких секунд. Следом Тамерлан Царнаев детонирует свое взрывное устройство. Через считанные секунды Джохар Царнаев подрывает свое. 18 апреля вечером, через несколько часов после того, как их фотографии переданы прессе, братья, вооруженные полуавтоматическим пистолетом, охотничьим ружьем, мачете и 5 неиспользованными взрывными устройствами, едут на Хонде в направлении Кембриджа. В это время они, согласно обвинению, встречают и убивают полицейского Шона Коллиера выстрелом в голову с близкого расстояния с целью завладеть его оружием. Затем они угоняют «Мерседес», заставляют хозяина автомобиля взять из банкомата $800. Тот спасается бегством и звонит в полицию. Новые детали содержатся в описании эпизода столкновения полицейских с братьями Царнаевыми после того, как полиция обнаружила их в «Мерседесе». Как утверждает следствие, оба брата оказались вне автомобиля. Трем полицейским почти удалось надеть наручники на Тамерлана Царнаева, но его младший брат неожиданно сел за руль машины и пустил ее в направлении полицейских. Те смогли увернуться, а один из полицейских попытался оттянуть в сторону и старшего Царнаева, но ему это не удалось. Как написано в обвинительном заключении, результатом наезда стали ранения, которые явились одной из причин смерти Тамерлана Царнаева. Одному из полицейских были нанесены серьезные травмы. В катере, где скрывался младший Царнаев, была обнаружена надпись, которую пресса называет признанием. Она заканчивается такой фразой: «Прекратите убивать наших невинных людей, и мы остановимся». Комментаторы обратили внимание на то, что в этом объемном документе нет никаких ссылок на возможную связь Царнаевых с иностранными террористическими группами, хотя многие эксперты считают, что без помощи профессионалов, прямой или косвенной, братья не смогли бы соорудить действующие взрывные устройства. Первое появление Джохара Царнаева в суде назначено на 10 июля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Воронежской области привлекают к административной ответственности участников и свидетелей экологических акций протеста. В Новохоперском районе, где 22 июня во время митинга противников освоения никелевых месторождений неизвестные с закрытыми лицами устроили поджог буровых вышек, начались административные суды о неповиновении законным требованиям полиции. По утверждениям адвокатов, к ответственности привлекают случайных людей или экологических и общественных активистов, чьи имена известны общественности и полиции, по регулярным акциям протеста в связи с планами Уральской горно-металлургической компании начать в Прихопёре разведку никелевых месторождений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
В Новохоперском районе Воронежской области, где 22 июня во время митинга противников освоения никелевых месторождений неизвестные с закрытыми лицами устроили поджог буровых вышек, начались административные суды о неповиновении законным требованиям полиции. Первое выездное заседание прошло 26 июня в селе Елань-Колена. Перед судом предстал 47-летний Александр Долгопятов, местный житель, участник антиникелевых протестов. Его не было среди 25 задержанных вечером 22 июня. Претензии к активисту в полиции озвучили спустя несколько дней после известных событий. Он якобы препятствовал проезду полицейской машины. Представленная в качестве свидетельства защиты видеозапись, на которой можно увидеть, что Долгопятов находился поблизости, но никого не останавливал, действия не возымело. Кроме того, суд отклонил ходатайство о привлечении свидетелей, рассказывает воронежский адвокат Ольга Гнездилова.
Мы пытались суд вызвать свидетелей, просматривали видеозапись. Он стоял на обочине этой дороги, и он не стоял в том оцеплении, за которое вот людей судят. И нам отказали вызвать свидетелей, к сожалению. И вообще судебный процесс прошел очень быстро. На наш взгляд, совершенно не разобравшись, его осудили на 3 суток.
Еще 5 известных в районе защитников ХАПРА получили аналогичные повестки. Дела заводятся на людей, хорошо известных по протестному движению, независимо от доказательств степени их участия в происходившем.
По остальным это будет Нелли Рудченко, еще несколько активистов. То есть люди, фамилии которых были полиции известны, которых полиция могла просто вызвать повесткой после событий, поскольку на месте документы не проверялись. И те люди, которые действительно буквально ложились на капот машины, некоторые они не привлекаются к ответственности. Вот нас эта избирательность очень пугает. Получается, достается тем людям, которые фактически стояли в стороне.
Вместе с тем, как отмечает адвокат, никакого разбирательства по событиям 13 мая не ведется. Тогда сотрудники ЧОПа, охранявшие участок пробного бурения, избили местных жителей. Среди пострадавших оказался Игорь Житенев, интересы которого и представляет Ольга Гнездилова.
У него достаточно серьезные были телесные повреждения. Вот то видео, когда их затаскивали на территорию разработок и били. У него черепно-мозговая травма. И там нет вообще никакого расследования. То есть дело возбуждено. Он описывает людей, которые его били. Есть видеозапись. Тем не менее, ни одного опознания проведено не было. То есть время идет, а ему не предъявляют для опознания этих сотрудников ЧОП, которые могут быть причастны к его избиению. То есть вот мы с ним договорились, что мы пишем ходатайство определенное, чтобы этот процесс немножко подтолкнуть. Потому что сливается это уголовное дело просто вот очень серьезно.
О феномене общественного протеста в российской глубинке высказываются федеральные политики. Журналисты и аналитики строят прогнозы. По мнению побывавшего в Новохоперске адвоката...
С одной стороны, конечно, дело уголовное будет серьезное и очень серьезное. А с другой стороны, работы продолжаются, то есть никакой приостановки ОГМК, я так понимаю, не собирается допускать. Я считаю, что есть определенный тупик, из которого нужно выходить путем увеличения количества разговоров,
считает Ольга Гнездилова, воронежский адвокат участников антиникелевого протеста в Прихоперье.
Корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятев о судах над экологическими активистами. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Президент США Барак Обама продолжает 8-дневную поездку по странам Африки, Сенегалу, ЮАР и Танзании. По официальной информации, главные темы его переговоров с президентами этих стран – международная безопасность, развитие демократии, проблемы продовольственного обеспечения и здравоохранения. Большинство комментаторов уверены, что Обама попытается восстановить влияние Соединенных Штатов на африканском континенте, оказавшееся под угрозой, как раз из-за старых просчетов Вашингтона, как и из-за агрессивной экспансии Китая в Африке. Турне Обамы омрачает критическое состояние здоровья лауреата Нобелевской премии мира, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Сумеет ли Обама добиться поставленных целей и насколько рады визиту президента США в Черной Африке? Об этом международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Барак Обама, которого в поездке сопровождают супруга Мишель и дочери Малия Энн и Наташа, приехал в Африку во второй раз за время пребывания в должности главы американского государства. До этого первый президент США африканского происхождения лишь однажды в течение одного дня побывал в Гане в 2009 году. Нынешний визит, по мнению многих разочарованных африканских политиков, что признает и Госдепартамент США, откладывался неоправданно долго. Предшественники Обамы в Белом доме, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, бывали в Африке намного чаще. В Сенегале Обама вместе с семьей посетил превращенный в музей старинный торговый форт «Дом рабов», построенный колонизаторами на побережье в 18 столетии. Отсюда в западное полушарие, в британские, французские, испанские, португальские и нидерландские колонии работорговцы, как считается, отправляли тысячи черных рабов. Многие историки указывают на то, что это место по разным причинам никогда не могло быть центром работорговли, однако все иностранные лидеры по традиции именно здесь отдают дань памяти всем африканцам, обращенным в рабство. Почему Барак Обама выбрал для своего турне именно Сенегал, ЮАР и Танзанию? На этот вопрос отвечает африканист Ирина Филатова, профессор Натальского университета в южноафриканском Дурбане.
Выбор у него был достаточно небольшой. Можно начать с того, почему он не выбрал какие-то другие страны. Ну, например, почему он не выбрал Эфиопию, которая является союзником США в большой степени, и США оказывает большую помощь Эфиопии. Ответ очевиден. Эфиопия не считается демократическим государством, там достаточно репрессивное правительство. И второй вопрос, почему он не выбрал, например, Кению, почему бы ему не съездить на родину предков? Ответ тоже очевиден. Президент Кении, нынешний Ухуру Кенята, преследуется Международным уголовным судом, и Обаме, конечно, фотографии в Америке, на которых он пожимает руку человеку, который ожидает суда. Это не очень все приятно и не очень хорошо, поэтому он выбрал страны, которые достаточно демократичные, достаточно нейтральные и имеют хорошую приличную репутацию.
Вечером в пятницу Обама прибывает в Южноафриканскую республику, где в университете Кейптауна произнесет программную речь о политике США в Африке. Встретится с представителями молодежи всего континента в мэрии пригорода Йоханнесбурга Соуэта. Во времена апартеида здесь, в нищих кварталах, силой заставляли селиться чернокожих африканцев. А также посетит остров Роббин, где 27 лет провел в тюремном заключении первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела, посвятивший жизнь борьбе с апартеидом. Состояние Манделы, который был госпитализирован в середине июня в связи с легочной инфекцией, резко ухудшилось в воскресенье и остается критическим. Обама, находясь в Сенегале, сказал, что считает Манделу героем мира, духовное наследие которого будет жить веками. А во время визита в Гану в 2009-м Обама вообще заявлял, что именно Манделу он ценит более всех других знаменитых политиков 20 века. Как в ЮАР относятся к приезду американского президента, продолжает африканист Ирина Филатова.
Ситуация достаточно сложная. О визите Обамы в Африку пишут очень мало. Все заняты состоянием здоровья Манделы, и Обама окажется в очень неприятной ситуации, если вдруг в один из этих дней Мандела действительно скончается. Но есть и другой вопрос. В ЮАР немалое мусульманское население. Профсоюзы, ассоциация мусульманских юристов организовали кампанию под названием «No Obama». то есть не Табан. Вот эта кампания не просто за то, чтобы протестовать, не пустить Обаму, но Ассоциация мусульманских юристов представила южноафриканскому правительству досье на Обаму, в котором он обвиняется в убийстве или в ответственности за гибель тысяч и тысяч жителей других стран, в частности и Ирака, и Сирии, Сомали и так далее. И они хотят, чтобы Обаму здесь арестовали. Это, конечно, смешно звучит, но тем не менее кампания против визита Обамы, кампания протеста против его награждения почетной степени университета будет, конечно, развернута. В этом нет никакого сомнения.
Как заявил Бен Ротс, заместитель помощника президента США по национальной безопасности, Барак Обама пытается исправить создавшееся положение, когда африканцы чувствуют, что Америка больше не оказывает такого влияния на события на континенте, как, например, Китай. Переговоры Обамы с президентами стран Африки – это и тема угрозы международной безопасности со стороны местных террористических группировок, в первую очередь исламистских, и вопрос укрепления демократических институтов, и проблемы голода, эпидемии, перенаселения и нехватки воды, но в первую очередь, видимо, беседы о торговле и американских инвестициях в африканскую экономику. КНР, безусловно, пока опережает США на этом направлении на несколько пунктов. Например, в Танзании, где Обама по плану должен провести следующие понедельник и вторник. С 2009 года КНР оттеснила Соединенные Штаты с первого на второе место в качестве крупнейшего зарубежного торгового партнера для африканских стран. Ряд американских аналитиков даже высказывают мнение, что если Пекин лишит Вашингтон доступа к богатствам Африки, как и Латинской Америки, природным и человеческим ресурсам, то в ближайшие десятилетия это станет одним из самых тяжелых ударов по геополитическому будущему США. Насколько заметно присутствие Китая на континенте, вновь отвечает живущая в ЮАР профессор-африканист Ирина Филатова.
Влияние Китая очень и очень и очень заметно везде. Китайские товары, присутствие китайских граждан, Китай все время в новостях. Конечно, американцам не нравится не просто то, что Китай усиливает свои позиции, а то, что вытесняют американцев иногда достаточно изобретательным способом. Например, достаточно большие капиталовложения были сделаны при Буше в Танзанию. Около 700 миллионов долларов на строительство дорог. Но тендеры на строительство дорог получили китайцы. Китайские фирмы строят дороги, китайские рабочие строят дороги. Это не всегда, кстати говоря, местному населению нравится, потому что лучше бы все-таки, чтобы свои строили. Но тем не менее, присутствие Китая очевидно, а вот то, что это делается на американские деньги, это не очевидно. Поэтому у президента Обамы здесь достаточно сложная миссия. В отличие от китайцев, которые поддерживают отношения со всеми странами, демократии, автократии, США стремятся поддерживать отношения со странами, у которых приличная репутация, в которых нет подавления меньшинств и где многопартийные демократии и так далее.
Это было мнение профессора Натальского университета в южноафриканском городе Дурбан Ирины Филатовой. Как сказал в преддверии визита Обамы в Африку Бен Ротс, уже упоминавшийся выше заместитель помощника президента США по национальной безопасности, утверждать в будущем, что Соединенные Штаты являются лидером во всем мире, но не в Африке, было бы по меньшей мере нелогично. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В этом году проведение единого государственного экзамена в России вызвало новую волну скандалов в связи с публикацией ответов на тесты в интернете и подозрительно большим в некоторых регионах количеством учеников, получивших высший балл. С одной стороны, к экзамену приспособились не только учителя и ученики, но и обманщики, мошенники. С другой, из-за новых дискредитирующих систему ЕГЭ происшествий все громче звучат голоса за возврат к советской системе, не терпящей конкуренции. В ситуации разбиралась Тамара Леленкова.
Одним из важных доводов необходимости ЕГЭ при его введении звучало утверждение, что новый экзамен избавит систему российского образования от коррупции. И вот теперь, спустя несколько лет, этот довод в очередной раз подвергается сомнению. Сначала выложены в интернете контрольные измерительные материалы, большая часть которых не соответствовала настоящим. Затем выборочная проверка высокобальных работ там, где их оказалось слишком много, которая выявила нарушения в 77% случаев. Если же перевести это в цифры, незаслуженно высокие оценки получили чуть больше 1000 выпускников. А всего в этом году в основной волне принимали участие 860 тысяч человек. Я спросила у учителей истории Тамары Эдельман. Вы можете предположить, ну, всего лишь предположить, откуда возникла вот эта новая волна негативная против ЕГЭ? Потому что вроде как в прошлом году немножко успокоились, все привыкли, поняли, как с этим работать. И вот опять эта новая волна.
Ну, действительно, я с вами согласна, да. Последний даже, может быть, не год, а несколько, было такое умиротворение некоторое. Мне-то изначально казалось, что вот когда начиналась кампания против ЕГЭ, что была кампания против Фурсенко. Но получается, что, очевидно, какие-то другие причины для этого. Ну, я не знаю.
Не кажется ли вам, что это такая кампания за возвращение советской системы образования? Потому что очень много об этом говорится.
Ну, очень может быть. Знаете, я не сторонник теории заговоров, но, по крайней мере, видно, как вот все происходящее вызывает реакцию с огромным количеством воплей, там, «Долой ЕГЭ» и так далее, и тому подобное. И это меня как раз очень огорчает. Это будет, конечно, на мой взгляд, это будет ужасный шаг назад в образовании. ЕГЭ намного более прогрессивная форма, более легкая для детей, более объективная. В нормальном виде, когда это проводится, это легче апеллировать. Тут даже разговора нет.
С другой стороны, условия сдачи ЕГЭ, несмотря на все предпринятые меры, оставляют возможность для списывания не только в труднодоступных районах, как об этом заявила вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Рассказывает московский учитель Евгений Абелюк.
В этом году первый раз у меня была такая роль, вот совсем не казистая, я была педагогом-организатором в школе, где преподают ЕГЭ. У меня была совершенно непочетная должность, я дежурила около туалета где-то. На самом деле я увидела, что при том, что, с одной стороны, все очень жестко и очень часто недоброжелательно по отношению к ребенку, тем не менее, есть возможность воспользоваться чужими текстами, и даже когда эта возможность обнаруживается, никто о ней не заявляет. И эта ситуация, она абсолютно безнравственна.
Сами выпускники этого года ситуацию с ЕГЭ оценивают следующим образом.
ЕГЭ в идеале – это, наверное, штука полезная. Именно ЕГЭ, доведенный до идеала, и вне зависимости от того, что Ким и ответы оказались там, где их не должно было быть, ну и прочие приятные вещи, как завышенные баллы в регионах, как там 600 аннулированных работ по биологии, потому что там написано одно и то же, и прочее, и прочее, и прочее.
ЕГЭ не понравилось благодаря именно той громкой истории с ответами, которые были выражены заранее, потому что... Ну, потому что обидно, что вот, скажем, весь год готовишься, а потом можно было, оказывается, не готовиться. Ну, в общем, мне кажется, что это, ну, и нечестно, и совершенно нечестно по отношению к себе. То есть, что ты потом будешь думать о себе, думать, что вот... Мне вот именно этот момент не понравился, о том, что, возможно, какие-то утечки информации, и вся вот эта некрасивая по отношению к друг другу и к самому к себе, наверное, в первую очередь история. Вот, ну и, конечно... С нас требуют шаблоны, то, что нельзя думать. На самом деле, по литературе, да, там даже были какие-то таблицы о том, что вот если там есть это стихотворение о философии, нужно брать вот еще там Тютчева, еще того-то. Ну, вот очень грустно от этого всего. Хотя, ну, мне, например, ЕГЭ, наверное, по-английскому очень помог поднять уровень, потому что я прицельно занималась, и грамматика, я думаю, поднялась. В чем-то помогает вот именно подготовка.
Иными словами, школьники, как и прежде, подтягивают тот предмет, который будет нужен для поступления в ВУЗ. Впечатлениями от абитуриентов этого года я попросила поделиться доцента кафедры онтологии, логики и теории познания Высшей школы экономики Андрея Парамонова.
Было видно, что ребенок пришел сам, его не привели родители. Он знал, что он выбирает. И там был только одна проблема. Были некоторые люди, которые участвовали в олимпиадах, но в результате они плохо сдали ЕГЭ. Вот были какие-то такие парадоксы. То есть, с одной стороны, значит, они могут зачисляться там в наряд факультетов просто автоматически, а вот на те, которые факультеты они хотят, у них, значит, не проходят они по ЕГЭ. Вот были такие проблемы. Но мне кажется, что ЕГЭ все-таки, ну, при всех минусах, наверное, дает возможность людям иногородним, не москвичам, учиться в московских вузах.
Действительно, высокий балл нужен главным образом тем, кто собирается получать высшее образование в столицах. И в этом случае оценка ЕГЭ не просто оценка. Это билет в счастливое будущее. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев обратился в Следственный комитет России и прокуратуру в связи с выселением правозащитников из офиса в центре Москвы. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, прибывший в воскресенье из Гонконга в Москву, продолжает оставаться в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В США официальные обвинения предъявлены судом Джохару Царнаеву, который вместе со своим братом Тамерланом подозревается в совершении двух взрывов на бостонском марафоне. В Пермском крае сегодня при выбросе хлора на магниевом заводе в Соликамске пострадали два человека. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников дома престарелых в Хабаровском крае, отказавшихся принять пожилого инвалида, который потом умер неподалеку от интерната. Правительство одобрило законопроект о реорганизации Российской академии наук. В Петербурге активисты ЛГБТ-движения завтра проведут митинг в защиту прав сексуальных меньшинств. Подробный выпуск новостей слушайте на Радио Свобода в начале каждого часа, следующих 13:00. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Последние несколько дней в центральной части России, включая Москву, установилась жаркая погода. Синоптики называют ее аномальной и прогнозируют и не прогнозируют похолодание раньше 5 июля. Ранее жара уже посетила Сибирь и Урал. В связи с жарой Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупреждает о возможности торфяных пожаров. По данным МЧС, высокая вероятность их возникновения сейчас существует в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском и Сергиево-Посадском районах Московской области. Руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко успокаивает. Угроза торфяных пожаров уже миновала. Сложнее же обстоят дела с лесными пожарами. И несмотря на ряд мер, предпринятых властями после катастрофических пожаров 2010 года, риск их возникновения по-прежнему остается. Моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с Алексеем Ярошенко.
В этом году основной риск возникновения катастрофических торфяных пожаров в Подмосковье и окрестностях он уже миновал. Связано это с тем, что больше 80% торфяных пожаров возникает весной от палов сухой травы на сушных торфяниках и брошенных торфяных месторождениях. В этом году, во-первых, впервые за много лет начали приниматься хотя бы какие-то меры по борьбе с палами сухой травы. И, в общем-то, в Московской области этот сезон прошел относительно благополучно. И, во-вторых, опять же, впервые за много-много лет МЧС начала реагировать на пожары на торфяниках очень оперативно. Поэтому сейчас опасных торфяных пожаров, которые могут разрастись до такой катастрофы, как в 2010 году, вокруг Москвы нет. Ни в Московской области, ни в соседних. Торфяные пожары, они не возникают катастрофически мгновенно. То есть они развиваются в течение многих-многих недель. Например, те пожары, которые задымили Москву в 2010 году, в конце июля, в августе, они возникли все в мае, то есть они разрастались на протяжении месяцев, на них просто не реагировали должным образом. Сейчас вот эта вот ситуация изменилась. Но это с торфяными пожарами. А вот с лесными пожарами ситуация хуже, чем она была, и риск очень-очень высок. Это в Подмосковье и вообще в средней полосе Европейской России. Дело в том, что к тому беспорядку, который был уже в 2010 году, у нас еще добавились огромные площади неразобранных горельников с того же 2010 года. И плюс леса, засохшие от короеда типографа, это еще большие площади. Причем часто в тех районах Подмосковья, которые давно не горели, там, ну, например, вот самое западное Подмосковье, там катастрофических лесных пожаров не было чуть больше 100 лет. Сейчас там накоплены, ну, тоже огромные запасы сухих дров, это короедники прошлых 3-4 лет. Местами они подходят вплотную к дорогам и населенным пунктам. Вот там вот риск возникновения катастрофических пожаров, он сейчас чрезвычайный.
А какова ситуация сейчас с пожарами и с торфяными, и с лесными в других регионах России?
Вообще ситуация намного лучше, чем она была в любой из предыдущих 3 лет. Отчасти это следствие погоды, то есть, в общем-то, везет с погодными условиями, то есть по всей территории страны дождей больше. И отчасти это следствие мер, которые приняты. Это, прежде всего, борьбы с выжиганием сухой травы, а это один из двух главных источников пожаров в лесах. В Якутии горит. Здесь две старых причины. Во-первых, это выжигание травы, и правительство Якутии просто никак не контролировало палы сухой травы, деятельность муниципалов по этой части. И все пожары крупные, которые действуют в Якутии до сих пор, они возникли именно от палов сухой травы. И, во-вторых, это лесопожарная ложь, попытки скрыть масштабы пожаров, ну, в результате чего меры по их тушению принимаются не своевременно, с большой задержкой, а каждый день задержки он приводит к тому, что пожары тушить становятся все труднее и труднее. В Якутии сейчас ситуация самая худшая с лесными пожарами, но, к счастью, и там сейчас местами идут дожди, и в ближайшие дни ожидаются тоже дожди, поэтому потушить пожары им не под силу, но, по крайней мере, площади пойдут на убыль.
После пожаров 2010 года власти много заявляли, и, по вашим словам, как я понимаю, сейчас действительно начали что-то делать. Что именно они сделали и насколько это было эффективно?
После 2010 года было сделано очень много глупостей и вещей, которые реально ни на что не повлияли. Ну, например, огромные деньги были вложены в так называемое обводнение торфяников, которое в итоге было оптимизировано скорее под освоение средств, то есть чтобы больше потратить, чем под реальную борьбу с пожарами. Поэтому обводнение, например, оно, в общем-то, не помогло. Были выделены деньги на новую лесопожарную технику. Ну, кстати говоря, в 2013 году было решено их больше не выделять из федерального бюджета. Это, конечно, хорошо, но этого мало просто потому, что людей мало, которые могут на этой технике работать. А в борьбе с лесными пожарами, в общем-то, все решают люди, их по-прежнему в лесу не хватает. То есть лесной кодекс 2006 года превратил лесное хозяйство из такой самодостаточной в экономическом плане отрасли народного хозяйства, которая в основном кормила себя само, в полностью дотационную отрасль. Это просто по закону так, по-другому быть сейчас не может. Поэтому людей, работающих в лесном хозяйстве, было около 200 тысяч человек, сейчас порядка 50 тысяч человек. При среднем уровне пожарной опасности по погодным условиям их, в общем-то, хватает, чтобы бороться с пожарами, а чуть только засуха и жара, и, в общем-то, людей начинает очень сильно не хватать. И техника этому не помогает. Что произошло в этом году, к сожалению, действительно только в этом, в 2013-м. Во-первых, начались реальные меры по искоренению лесопожарной лжи. То есть раньше было проще бороться с пожарами методом их сокрытия. И большинство регионов именно так и делали. То есть сначала скрывали, делали вид, что ничего не горит, ну а потом, как правило, уже оказывалось слишком поздно что-то делать. И возникали вот эти вот пожарные катастрофы каждый год в каком-то регионе. В этом году впервые официальная отчетность близилась к реальной ситуации. По некоторым регионам она просто соответствует фактическому положению дел, по некоторым хотя бы правдоподобно. Были приняты первые меры по ограничению выжигания сухой травы, а это все-таки основной источник огня у нас. Ей по-прежнему не хватает, лесное хозяйство по-прежнему разрушает, поскольку оно не может существовать при таком лесном кодексе. Поэтому, в общем, ну, многие риски, они сохраняются и сейчас.
С экологом Алексеем Ярошенко беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Верите ли вы заявлениям властей о готовности к борьбе с лесными пожарами? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская обращалась к жителям и гостям города.
Я не верю. У нас никогда ничего не готово.
Ну, честно говоря, даже не знаю. Я думаю, это зависит от масштабов пожаров, которые будут. Тут, я думаю, было бы неплохо узнать мнение тех, кто будет эти пожары тушить. А власти как таковые, ну, практика показывает, они опосредованно этому участие имеют. Скорее, наверное, нет.
Хочется верить, но я не знаю. Я не обладаю достаточной информацией о властях и лесных пожарах, поэтому вот верить буду.
Ну сейчас уже не будет, потому что дожди пойдут. Дожди все забудут, и порядок будет большой. А так-то по весне-то все равно пожары будут.
Как-то верить, знаете, хочется, но верится с трудом.
Нет, конечно, я и говорю, это как с деревьями тоже. Выделили деньги, деревья у нас как стояли в этом, кто их там ест, да, моль, так и все, и также с пожарами.
Ну, дожди, конечно, помогут справиться с пожарами, но я не уверена, что мы до конца готовы к лесным пожарам, потому что у нас все время не хватает то техники, то вообще культуру поведения людей воспитывает, стараться и в отношении пожаров, в отношении мусора.
Нет, я не верю. Потому что каждый год говорят, что область готова к пожарам, а все равно оказывается потом, что не готова.
Я вообще как бы скептически отношусь к любым заявлениям наших властей, потому что за последние годы столько было заявлено и столько было сделано наоборот. Ну, наверное, частично что-то у них готово, конечно. Тут дело-то в том, что, наверное, есть часть людей, специалистов, которые искренне готовы бороться с пожарами и заинтересованы в том, чтобы ликвидировать вот эти пожары, предотвратить их. А система выстроена таким образом, что, это много раз уже говорилось, что страна находится в режиме ручного управления, если самый главный наш благодетель не скажет чего-то там нужного слова или в нужный момент фломастер не возьмет там, то и не происходит того, что должно произойти, то есть действий каких-то нужных.
Верить очень хочется, когда люди что-то обещают, они же должны свои силы соизмерить, свои возможности, свои обязанности. То есть и готовность, может быть, они максимально возможную подготовку произвели, но ситуация разворачивается иногда таким образом, что предусмотреть все невозможно.
Да, по-моему, уже сколько лет они борются, что толку-то?
Так иркутяне отвечали на вопрос, верите ли вы заявлениям властей о готовности к борьбе с лесными пожарами. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Если дирижер хороший, оркестр звучит.
Поверх барьеров украинский дирижер Татьяна Калиниченко.
Если бы я знала, что такое быть дирижером, то я бы подумала чуть-чуть больше, когда сделала выбор.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы перенес на 31 июля рассмотрение жалобы движения за права человека на действия прокуратуры в ходе проверки этой организации. В конце марта сотрудники прокуратуры, Минюста и налоговой службы начали проверки многих правозащитных организаций. Сами правозащитники уверены, что они искали среди правозащитников иностранных агентов в соответствии с новым законом об НКО. Для того, чтобы соответствовать статусу иностранного агента, организация должна заниматься политической деятельностью и при этом получать финансирование из-за рубежа. Но в уставе движения за права человека даже нет пункта о финансировании из-за границы. Лидер движения Лев Пономарев оспаривает прокурорскую проверку в суде, но заседание уже несколько раз откладывалось. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Сейчас она в прямом эфире с нами. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. В Замоскворецком суде сегодня рассматривала жалобы Льва Пономарева на неправомерные действия прокуратуры в отношении трех некоммерческих организаций: «Движение за права человека», «Горячей линии» и «Фондов защиты прав заключенных». Несколько раз защита заявляла отвод судье, подавала ходатайство о переносе слушаний. Ни одно ходатайство защиты не было удовлетворено, и Пономарев в какой-то момент погинул зал заседания, там остались адвокаты. И вот по словам адвоката Валентины Бокаревой, после того, как Лев Пономарев вышел из зала, судья стал себя вести довольно прилично и хорошо и стал задавать вопросы представителю прокуратуры. Но, как говорит защита, представитель прокуратуры не смог ответить ни на один вопрос судьи. Например, представители прокуратуры говорили, что цель была проверить законность. Когда судья спрашивал, законность чего, представители прокуратуры не могли ответить на эти вопросы, и судья перенесла заседание на 31 июля. И сегодня же в Замоскворецком суде должны были пройти предварительные слушания по делу пяти НКО, ассоциации «Голос», «Мемориала», «Общественного вердикта», Transparency International и гражданского содействия. Эти некоммерческие организации подавали жалобы на незаконность проверок, на представление прокуратуры и на предостережение. Но так как представители прокуратуры не пришли на эти заседания, слушания были перенесены на разные даты, на 10 июля, 22 июля и 31 июля.
Спасибо большое, Оля. Ольга Курачева о жалобах правозащитных организаций на действия прокуратуры при проверках НКО. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Член Президентского совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова допрошена по так называемому делу экспертов, которое многие журналисты склонны считать третьим делом ЮКОСа. Допрошен и заместитель директора Центра правовых и экономических исследований Высшей школы экономики Михаил Субботин. Следователя интересовала общественная экспертиза по делу ЮКОСа, инициированная тогда еще президентом Дмитрием Медведевым. Этот документ ставит под сомнение законность уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках так называемого второго дела ЮКОСа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О вызове Тамары Морщаковой на беседу в Следственный комитет России стало известно в понедельник. Причем о том, в каком именно статусе ее вызывают к следователю, не уточнялось. Как судью в отставке, закон наделяет Морщакову неприкосновенностью, и любые следственные действия в отношении нее могут проводиться только с согласия Конституционного суда. Но дожидаться определения процессуального статуса Тамара Морщакова не стала и в назначенное время в сопровождении своего адвоката Александра Гафштейна явилась в Следственный комитет.
Уважая суд и закон, Тамара Георгиевна прибыла на допрос. И никаких претензий по поводу этого вызова у нее нет. Неприкосновенность Тамары Георгиевны не поставлена под удар вызовом в Следственный комитет. Она пошла на этот вызов добровольно, полностью осознавая свою правоспособность, в том числе и судейскую тоже.
Сказал адвокат Тамары Морщаковой Александр Гафштейн. После 3 часов, проведенных в Следственном комитете, ничего нового Тамара Морщакова журналистам не рассказала.
Я могу описать только общий предмет. Его интересовала процедура проведения экспертизы, которую организовал Совет по правам человека по вступившему в законную силу приговору второму по делу ЮКОСа. И ничто из того, что следствие собирает мне, того, что я ему могу сказать, мне не предъявлялось. Вопрос об оплате именно экспертам не задавался. На самом деле я и не услышала того, что кому-нибудь предъявляется обвинение в том, что они дали незаконное или ложное заключение, как это бывает, когда речь идет о процессуальных фигурах экспертов, привлеченных к уголовному делу.
Ранее допросы и обыски прошли у 4 из 6 российских экспертов, участвовавших в проведении общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа, а также у учредителей и руководителей Центра правовых и экономических исследований при Высшей школе экономики. Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев покинул Россию после того, как у него изъяли всю переписку. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменов денег. Причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного законодательства в интересах Ходорковского, были внесены изменения в законодательство России, говорит Тамара Морщакова.
Этот тезис, он выглядит, конечно, он как до моего посещения, так и после моего посещения, выглядит одинаково несостоятельно.
Да, я хотел бы дополнить, что такого рода подозрения, они компрометируют прежде всего авторов этих подозрений, но никак не тех, в отношении которых эти подозрения возникли.
Подчеркнул адвокат Тамары Морщаковой Александр Гафштейн. В четверг на допрос к следователю пришел и старший научный сотрудник Института экономики и международных отношений Российской академии наук Михаил Субботин, допрос которого начался накануне. Комментируя в среду это событие, он заявил, что считает по меньшей мере странным допрос о преступлении, которого не было. Это совершенно необычный случай, когда без события преступления идет расследование некоего уголовного дела, сказал Субботин журналистам. Дело экспертов многие журналисты склонны называть третьим делом ЮКОСа, но никакого третьего дела не существует. Есть одно, так называемое материнское, возбужденное еще в 2003 году и насчитывающее более 1500 томов, из которого выделяются все новые и новые уголовные дела. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
10 лет уже живет и побеждает, в кавычках, вот это так называемое основное материнское дело ЮКОСа, про который уже даже номер все его знают, 18-41-03. По нему до сих пор следственная группа работает, производит какую-то продукцию, 11-й год, вызывает кого считает нужным, вне всякой связи этих людей с ЮКОСом, хотя дело-то возбуждено было в начале 2003 года по эпизодам, связанным с приватизацией ОАО «Апатит». А уже чего только в рамках этого дела, в кавычках, не понарасследовали. И потом, значит, из него, как чертенята из табакерки, выпрыгивают
так называемые выделенные дела, которых уже мы давно сбились со счета, сколько их, туда совершенно произвольно, по усмотрению абсолютно следователей, вбрасывается часть материалов, копируется из этого самого пресловутого основного дела, и сортируются люди, кто в этом деле обвиняемый, кто там свидетель, кто там кто. Я это называю процессуальное наперсточничество, но это очень удобная технология, вот она позволяет бесконечно длить процесс видимости вот этого следствия, да, когда уже ни предмета, ни пределов, ничего нет, бездонное, бесконечно. И тайна велика есть для всех, кроме самих причастных следователей, что там они в данный момент расследуют и что следующее оттуда выпрыгнет в качестве их продукции.
Провести общественную экспертизу второго приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в феврале 2011 года Совету по правам человека поручил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Он, впрочем, скептически отнесся к заключению экспертов, которые пришли к выводу о незаконности уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Грозном прошел единый Кавказский форум правозащитников. Правозащитный центр «Мемориал» бойкотировал событие, поскольку оно было согласовано с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Чеченские же правозащитники, организовавшие форум, в свою очередь считают, что нужно пользоваться любой площадкой для напоминания властям о похищениях, бессудных казнях, коррупции и социальных проблемах на Северном Кавказе. Одним из главных результатов правозащитного форума в Грозном стало обещание государственного финансирования неправительственным организациям. На форуме в Грозном побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Пятый раунд единого Кавказского форума правозащитников проходил в здании Министерства финансов Чечни в Грозном, любезно предоставленном чеченским правительством. Организаторы, среди которых правозащитник, руководитель информагентства «Объектив Хеда» Саратова, поблагодарили за содействие непосредственно Рамзана Кадырова. Происходящее выглядело абсурдным и объяснялось только чеченским контекстом. В частности, в одном из предыдущих раундов Кавказского форума, инициатором проведения которого выступают правозащитники, участвовали представители общества «Мемориал» Ингуш. В Чечне же приглашенный «Мемориал» бойкотировал мероприятие. Известный чеченский правозащитник Минкаил Ижиев присутствовал, но не произнес ни слова. Хеда Саратова оскорблена бойкотом мероприятия со стороны бывших коллег из «Мемориала».
Московские правозащитники посовещались и вынесли такое решение не ехать. На что я ответила? Это по отношению к чеченским правозащитникам с их стороны предательство. Как я и на форуме сказала, я глубоко уважаю работу «Мемориала», потому что я начинала там. Я начинала вместе с Наташей Истемировой, именно будучи сотрудником «Мемориала» Ингушского. Это был 2001 год. К людям, которые там работают, я отношусь с уважением. Единственное, вот этот момент, то, что они не поехали на ту площадку, которую мы все-таки создали, надо было приехать. Когда я начала готовить этот форум, я вам честно говорю, вот некоторые чиновники мне показывали и говорили: «Хайда, ты 3 числа дала такую, я не помню даже кому интервью давала, где с правами человека в Чеченской Республике катастрофа, что здесь влияние имеет один человек, это Рамзан Кадыров». То есть они мне с этой бумажкой, то есть они мне это много раз показывали. Но при этом они мне не сказали: «Хайда, ты этих вещей больше не говори». Я хочу быть абсолютно справедливой в отношении и руководства, и республики, и всего Кавказа, и в отношении своих коллег Орлова и так далее. Я честно очень хотела, чтобы они приехали, чтобы как-то поприсутствовали. Не для того, чтобы власти Чечни сказали, вот, даже мемориал там был. А чтобы власти всех республик и России увидели, что правозащитная деятельность в России все-таки живет. И они сплоченные, они есть, они вместе, и они будут делать свою работу вместе.
За время форума имени Натальи Истемировой, чеченской правозащитницы, чье убийство остается нераскрытым, уже почти 4 года, не прозвучало. Бывший сотрудник мемориала в Грозном, после убийства Натальи Истемировой, получивший убежище в Норвегии, Ахмед Гесаев, считает Единый Кавказский форум в Грозном провластным и бесполезным событием.
Я вот держу в руках итоговый документ вот этого форума. Я его начал читать, вот дошел до места, где написано «На развитие структур гражданского общества и консолидации усилий в борьбе против экстремизма во всех, значит, его формах». Вот когда я дошел до этого, честно скажу, у меня уже отпало даже желание читать этот документ итоговый, поскольку я уже понял, что, в принципе, как и следовало ожидать, это мероприятие было провластное, пропутинское, прокадыровское. Они, значит, утаивают первопричину всех бед и несчастий на Кавказе, и все переводится на какие-то второстепенные, третьестепенные какие-то вопросы, типа борьбы с коррупцией и так далее. Дело в том, что не коррупционеры убивают жителей Северного Кавказа, Чечни, Дагестана, Ингушетии. Их убивают совершенно точно известные силовики, сотрудники МВД, ФСБ и так далее. Вот это является первопричиной всех бед и несчастий жителей Северного Кавказа. Хотя, в принципе, итоговый документ, конечно, содержит, знаете, такие положительные моменты, типа, что надо вот бороться, значит, с бессудными казнями, убийствами, с давлением на правозащитников и так далее. Но, понимаете, вот в этом смысле его следовало, наверное, проводить бы в Кремле и не писать вот этот документ, а просто поставить вот эти вопросы перед российской властью вместе с Кадыровым.
Выступивший на форуме член Общественной палаты России журналист Максим Шевченко неожиданно посетовал на нераскрытые убийства в Дагестане журналистов Гаджи Абашилова и Гаджимурата Камалова. По словам Шевченко, есть серьезные указания на то, что к убийству Камалова причастны сотрудники МВД Дагестана. Присутствующим оставалось только размышлять о неконтролируемом подтексте таких заявлений, ведь об убийстве чеченских правозащитников не произнесено было ни слова. Многие выступающие, Максим Шевченко, представитель чеченского правительства Баяли Тевсиев, уполномоченный по правам человека Чечни Нурдин Ухажиев, говорили о том, что государству необходимо заботиться о правозащитниках. Особенно откровенно выразился Шевченко, заявив, что понимает так называемых иностранных агентов. Просто раньше государство не хотело давать финансирование НКО, но уже с осени это упущение будет исправлено. Теперь правозащитникам самое главное не упустить возможность получить гранты от государства. Максим Шевченко высказал идею создания Кавказского народного фронта, в ответ на что один из участников форума, писатель из Северной Осетии Анатолий Сидалов, заметил, что сначала нужно создать народ. А делегат из Дагестана, известный местный правозащитник Магомед Шамилов, разошелся не на шутку.
Это вертикальный власть, он сам себя возвращает туда уже четвертый раз. Это объясняет тем, что другого человека во всей России не нашлось. Это же неправильно. Ну такой социальный развитие, как при этом, когда ты ни в одной стране не будет, наверное, больше. Но надоели людям это 40-летнее его правление. Поэтому мы должны защищать выбор. Выборный закон. Как можно? Там можно две законы принять просто. Приравнять вот этой подделкой протокола голосования к измене родины.
В целом, Единый Кавказский форум правозащитников, прошедший в Грозном, произвел удручающее впечатление. Стало ясно, что власть продолжает шаги по установлению контроля над неправительственными организациями. Обещание финансирования от правительства неправительственным организациям вполне вписывается в эту логику. По словам правозащитника Александра Черкасова, контролировать государственные его же деньги невозможно. Однако именно эту риторику власть пытается использовать в Чечне. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Грозный, Москва.
В начале июля в Грозном планируется очередное подобное событие. На правозащитную конференцию в Чечню собираются прибыть близкие к российским властям правозащитники, в частности, глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени. Так что до встречи в эфире.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.